Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Россия продолжает стягивать свои войска к границе Украины, а Запад все громче предупреждает о вероятности полномасштабного вторжения российских войск на территорию соседнего государства. На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский называет ситуацию на границе полностью контролируемой и заявляет о подготовке с участием России госпереворота в Украине, к организации которого может быть привлечен олигарх Ринат Ахмед. Реализует ли Кремль новый сценарий дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине? Какие реальные цели преследует Владимир Путин, наращивая численность своих войск возле украинской границы? Готова ли Украина отбить российскую атаку? И на какую военную помощь Запада может рассчитывать Киев? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Борислав Береза, депутат Верховной Рады предыдущего 8-го созыва. Здравствуйте, Борислав.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
А также Михаил Самусь, украинский военный эксперт. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об угрозе, возможно, вторжения российских войск в Украину.
С конца октября разведки западных стран фиксируют наращивание России группировки войск вблизи границы Украины. Их общая численность пока составляет примерно 100 тысяч. В последние недели из разных источников поступает информация об активной переброске российских военных и техники в приграничную с Украиной Воронежскую область, а также на аннексированный Крымский полуостров. Подобная ситуация наблюдалась и минувшей весной, но нынешняя военная активность выходит за рамки обычных учений и указывает на возможную подготовку России к масштабному вторжению в Украину. В Пентагоне заявляют, что Кремль может планировать военную операцию на начало 2022 года и не исключают, что российские военные будут атаковать Украину одновременно с нескольких направлений. Вероятность такого сценария, по данным американской разведки, возрастет в период похолодания, когда усилится зависимость стран Евросоюза от поставок российского газа. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя в ходе пресс-марафона 26 ноября угрозу масштабного нападения России на Украину, заявил:
Мы полностью контролируем наши границы и готовы к возможной эскалации. Но у нас есть и другие вызовы. Мы получили аудиозапись с голосами представителей из России и Украины, которые обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в организации государственного переворота в Украине.
Державному перевороте в Украине.
Тем временем США и Евросоюз разрабатывают совместный пакет экономических и военных мер для сдерживания России. Реакция Запада в случае военной интервенции будет очень жесткой. И, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, об этом Вашингтон уже предупредил Москву. Обеспокоенность ситуацией на границе Украины с Россией разделяет и Лондон. Глава МИД Великобритании Ли Страсс заверяет, союзники Украины не оставят ее без поддержки.
Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы обеспечить ее полную поддержку.
Великобритания, Канада и США обсуждают варианты военной помощи Украине. В Вашингтоне рассматривают возможность отправить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о переносных ракетно-зенитных комплексах «Джавелин» и «Стингер», минометах, системах противовоздушной обороны, а также вертолетах Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии. Российский президент Владимир Путин в последнее время неоднократно заявлял, что западная военная помощь Украине будет лишь обострять ситуацию, и требовал гарантии того, что Украина не станет членом Североатлантического союза и базы НАТО не появится на украинской территории.
Формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет.
Москва отрицает подготовку к военному вторжению в Украину, подчеркивая, что передвижение техники и войск по территории Российской Федерации является исключительно ее внутренним делом. По мнению обозревателей, стягивая войска к границе с Украиной, Владимир Путин может добиваться не только гарантий по нерасширению НАТО, но и выполнения Киевом своего ключевого требования по урегулированию конфликта на востоке Украины, закрепления в Украинской Конституции особого статуса для Донбасса.
Ну вот все-таки давайте, Борислав, попытаемся понять, что такое само вот это вот военное вторжение. Психическая атака Москвы перед переговорами Байден-Путин, запугивание украинского руководства, чтобы все-таки добиться каких-то уступок, или же все же реальная подготовка вторжения?
Давайте подумаем о том, что здесь может одновременно несколько целей и будут реализовывать их по мере возможности, по мере максимально полученных дивидендов для российской стороны. В случае полномасштабного вторжения особых дивидендов нет. Более того, Путин, давайте так реально говорить, он напоминает по действиям гопника, который любит пугать, но не нападать до конца, особенно когда он понимает, что есть что терять. Захватив такую территорию, он не сможет ее контролировать полноценно. Есть партизанские движения, есть четкое понятие о том, что Украина 2021 года кардинально отличается от Украины 2014 года. И население более мобилизировано, и почти 300 тысяч людей с боевым опытом. И кроме того, есть достаточно большое количество оружия на руках, о котором тоже не надо забывать. Все это может привести к массовым жертвам со стороны России. Я не думаю, что Путин в этом заинтересован. Однако Путин действительно сейчас нагнетает ситуацию. Он начинает кошмарить Запад. Он недавно сказал, что ему нравится ситуация, когда Запад заметил эти телодвижения. Он фактически принуждает не только к переговорам, а к принятию решения, которое его интересует, Зеленского. А Зеленский поддается действительно такому давлению. Надо также сказать о том, что Путин, как и большинство сейчас мировых лидеров, работает не с человеком, а с психологическим портретом. И определив главные фобии, страхи, точки давления, он на это и давит. И последнее, Путин действительно может в виде показательной какой-то истории устроить точечные боевые столкновения. Но во что это может превратиться, это никто не сможет просчитать. Потому что то, что ему может казаться точечным, потом зайдет в полномасштабную войну. И самое интересное, что для России тут даже больше кошмар в том, что эта война может прийти на территорию самой России. В лице тех же самых партизан, в лице тех же самых отдельных людей, которые, или подразделений, которые захотят, чтобы Россия вкусила полностью весь кайф от войны.
Ну и беженцы.
Но их самое главное, огромный поток беженцев. И, кроме того, давайте также не забывать про тысячи трупов в сторону России. Потому что нападающая сторона всегда получает больше урон, чем обороняющаяся. Несмотря на то, что будет подключена и авиация, и артиллерия, и все остальное.
Юрий, вот вы как себе объясняете нынешние действия Кремля? Это дипломатическая или военная подготовка?
Ну, и то, и другое. Совершенно справедливо было сказано, что Путин реализует одновременно несколько целей, пытается достичь, запугивая украинское руководство и оказывая давление на Вашингтон и на европейские государства. Все это так. Но я бы обратил внимание вот на что. Путин находится в тупике в своей политике, ведь на протяжении всего 2021 года он ничего не добился. Его встреча с Байденом привела только к тому, что ему пришлось прикрыть или закрыть, уж не знаю как, несколько хакерских групп. Переговоры, которые начались по стратегической стабильности, пока топчутся на месте. А по всем остальным позициям Путин оказывается в проигрыше, в том числе и по наиболее болезненному для него вопросу, связанному с реализацией российской интерпретации или его собственной интерпретации Минских соглашений. Не случайно Лавров в истерическом тоне, комментируя позицию Франции и Германии, решился на совершенно скандальное опубликование дипломатической переписки, что вообще ни в какие ворота не лезет с точки зрения дипломатической практики. Все это показывает, что в Москве нервничают, пытаются найти выход из того тупика, в котором находится российская внешняя политика. Точнее, я бы сказал, тупика, в которую Путин и его окружение завели эту политику. И вот в поисках такого выхода Путин нагнетает обстановку вокруг Украины, пытаясь каким-то образом добиться хотя бы частичного успеха. Ну, пусть, скажем, скажем, размышляют в Кремле, ну, мне так кажется. Пусть хотя бы Байден еще раз упомянет Минские соглашения, пусть там, скажем, Макрон скажет, что другого пути к урегулированию ситуации на востоке Украины нет. Это уже будет для Путина большим выигрышем, хотя это чисто словесные декларации, которые никакого отношения к реальной политике не имеют. Но для Путина даже это и может стать большим успехом.
Спасибо. Михаил, и вот я хочу вас спросить, а к чему же все-таки готовы украинские вооруженные силы? К отражению вот такой какой-то диверсионной атаки, которая может происходить на территории Донбасса или, допустим, из Крыма идти, или вот если будет такое полноценное вторжение, как уже говорил Борислав, с задействованием авиации, с задействованием ракетной техники, насколько украинские вооруженные силы могут тут противостоять Кремлю?
На самом деле, хочу со своей стороны, с военной точки зрения сказать, что Россия готова к проведению и стратегической наступательной операции, и к проведению нескольких операций тактического плана, которые могут быть проведены с различных направлений практически вокруг Украины. Если говорить о том, что же может сделать Путин и к чему Украина готова, я вот, например, считаю, что Путин может провести несколько десантных операций из Крыма. Эти операции могут быть фактически молниеносными, и если Украина не среагирует в течение нескольких часов, Путин может зафиксировать новые оккупированные территории и поставить ультиматум перед Украиной и Западом: если Украина начнет обороняться, мы проведем широкомасштабную операцию. Причем, когда эта операция может проведена, небольшая тактическая операция с Крыма с высадкой десантов и, например, созданием наземного коридора и захватом инфраструктуры для подачи воды в Крым, я считаю, что Россия как бы ищет фантом 2014 года, пытаясь создать ту же ситуацию, провести тот же фокус, когда украинское руководство не сможет быстро реагировать. Сейчас счет идет на часы. Эта операция может проведена быть вообще молниеносно за несколько часов. К чему Украина готова? Вот если взять идеальную ситуацию, когда военно-политическое руководство и военное руководство работает абсолютно синхронно и решения принимаются в течение нескольких минут и часов, тогда Украина готова фактически отбить любую атаку. Конечно же, если мы говорим о стратегической наступательной операции, проведении ракетных ударов, сотней ракет в одном залпе с массированным налетом авиации и так далее. Да, у нас есть пробелы в противоракетной обороне. Это сейчас самая большая проблема, что Россия сможет воспользоваться этим и все-таки уничтожить за счет использования своих дальних ракет систему управления, командные пункты, объекты критической инфраструктуры. Но опять же, в этой ситуации Украина может также сработать своими инструментами сдерживания. Борислав уже говорил, что есть партизанское движение, но не нужно забывать, что у нас есть силы специальных операций. Это стратегический инструмент, который может создать много проблем на территории России. И поэтому я думаю, что Путин об этом знает, командование вооруженных сил России об этом знает, и будут пытаться создать ситуацию, когда украинское военно-политическое руководство не сможет отдать приказ, как это было в 2014 году. Они просто мечтают об этой ситуации.
Спасибо, Михаил. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – экс-депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза и военные эксперты Юрий Федоров и Михаил Самбус. Мы продолжаем обсуждать вероятность полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. И вот тут очень важно понять все-таки, скажем так, конечную цель намерения. Вот буквально недавно появилась большая статья известного российского эксперта, близкого к Кремлю. Он ведет обычно встречи Владимира Путина с экспертами так называемого Валдайского клуба, Федора Лукьянова, о том, что в принципе вот есть огромное напряжение. Это все понимают, это и Путин говорил на коллегии Министерства иностранных дел России, но его можно снять. Как снять? Финляндизация должна быть не прошлым, а будущим. Нужна финляндизация Украины. То есть, проще говоря, чтобы пояснить нашей аудитории, это когда страна, в принципе, лишается возможности проведения собственной внешней политики. Внутренняя политика, она может оставаться как бы самостоятельной, но не далее того. Никакой НАТО, никакой ЕС. Страна, говорит Лукьянов, в современном мире не может сама решать, какому оборонному союзу или другому союзу ей принадлежать. И там практически еще и проводится заодно знак равенства между НАТО и Евросоюзом, чтобы никто не считал, что Россия согласна с европейской интеграцией Украины, если не будет евроатлантической. И это, в общем, простая программа действий. Возникает вопрос, насколько она серьезна и насколько она, кстати, может найти понимание на Западе и в Киеве.
Я вам больше того скажу, что недавно вышла статья известного западного эксперта американского господина Шарпа, где он также указывает о том, что да, надо согласиться, пусть на неприятный, пусть на мерзкий, но компромисс и провести федерализацию Украины. И это, кстати, очень интересная позиция, потому что таким образом россияне через своих подконтрольных западных экспертов и через свои говорящие головы закидывают на Запад предложения. Друзья, а давайте разделим просто Украину. Украина и будет будете управлять в каким-то смысле граждане Украины через избираемое правительство, но блокировать все будем мы. И вот это очень интересный момент. Каким образом? Через представителей Донецкой и Луганской области. Именно эти области должны остаться под контролем именно России. И здесь фактически будут блокироваться любые внешние, внешнеполитические инициативы или любые инициативы по развитию, которые будут в Кремле не поддержаны. Кроме того, давайте еще об одном вспомним. На сегодняшний день Байден делает заявление о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины, делает заявление также об этом Европа, но европейцы откровенно не говорят о том, что они будут нас поддерживать, если начнется полномасштабная война. А это уже мотивирует Путина на какие-то действия. Что делать нам? Нам нужно активизироваться на дипломатическом фронте. Нам необходимо поднять антипутинскую коалицию, которая была еще недавно в Европе и на Западе. К сожалению, сейчас от нее практически ничего не осталось. И в этом я вижу проблему именно дипломатического провала Украины. Кроме того, надо еще про одну вещь говорить. Путину вторжение сейчас не очень необходимо. Он смотрит, что делает Зеленский. Он смотрит, как фактически власть не только десакрализирует себя, но и уничтожает все институции. И он видит, как власть подходит к своему такому суицидальному финалу. Поэтому на его месте многие бы диктаторы сидели и ждали бы, пока Зеленский окончательно добьется развала Украины. Но Путин все-таки классический осколок советской эпохи. Он хочет получить все через силу, через давление. История с Афганистаном показывает точно так же. Когда советские войска входили в Афганистан, не будучи уверены, что они смогут контролировать и взять под контроль эту страну. Путин не уверен, что он возьмет под контроль Украину. Но он очень хочет войти в историю как собиратель земель российских. Вот для него Украина — это российская земля, и он по-другому ее не воспринимает. Поэтому нам необходимо делать три вещи. Во-первых, давление на дипломатическом направлении. Во-вторых, подготовка гражданского населения к обороне и партизанским действиям. И для этого надо проводить уже учения, надо уже подготавливать людей. А третье, ну, по-прежнему концентрироваться на армии. Потому что кроме армии этого никто не остановит.
Юрий, вот в принципе, как вы считаете, вот как, когда говорить о финляндизации, может ли Путин этого добиться от Байдена, по крайней мере? Ну, по крайней мере, разговоров на эту тему. Давайте вот мы прекратим войну, мир, дружба, только вот пусть Украина не расширяет своим присутствием НАТО и Евросоюз.
Ну, нужно посмотреть, чего хочет Байден вообще в мировой политике. И здесь первая и главная задача Байдена, как я ее понимаю, это создание некоего альянса демократии, ну, не некоего, а действительно реального альянса демократии, противостоящего и Китаю, и России как авторитарным государствам. Если Байден в том или ином виде пойдет на принципиальные уступки Путину, в том числе примет концепцию финляндизации Украины, чтобы под этим не имелось в виду, то никто всерьез Соединенные Штаты, ну, по крайней мере, нынешнюю администрацию Соединенных Штатов воспринимать в мире не будет. Это будет стратегическое отступление. Я думаю, что в Вашингтоне есть достаточно рационально мыслящих людей, отдающих себе в этом отчет, в том числе и не могу не упомянуть здесь, наверное, госсекретаря Блинкена, которые понимают, что идти на уступки можно, но должны быть какие-то пределы этих уступок. Финляндизация — это нечто такое, что подрывает доверие и подрывает политические позиции Соединенных Штатов, в том числе в отношениях с Китаем. Если Соединенные Штаты пойдут на такого рода компромисс с Россией, то тогда сразу перед Пекином возникнет очень приятная перспектива добиваться соответствующих уступок от Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу, по Южно-Китайскому морю и по целому ряду других острых проблем, которые очень болезненны для современного мира и в том числе для Соединенных Штатов. Предугадывать что-либо в мировой политике совершенно невозможно, но если оценивать вероятности, то я думаю, что вероятность уступок Байдена, нынешней администрации Соединенных Штатов, по Украине достаточно низка. Но, в принципе, мы посмотрим, что будет решено и будет ли что-нибудь решено вообще на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге, которая должна состояться в ближайшие дни. Вот это будет одним из тех маркеров, тех показателей, опираясь на которые мы можем судить о том, какова будет позиция Запада. При этом я не стал бы так просто отметать позицию европейских государств. Их недовольство, очевидное недовольство нынешней политикой России. Смотрите, европейцы достаточно жестко отреагировали, скажем, на газовый шантаж со стороны России против «Газпрома» возбуждено или должно быть возбуждено антимонопольное расследование. Европейцы не пошли на какие-либо серьезные уступки Лукашенко, который развязал миграционный кризис. Дело в том, что все это уже затрагивает не просто какой-то вопрос о солидарности европейцев с жертвой агрессии, которая может стать Украиной и которая являлась Украиной после 2014 года, но это затрагивает уже серьезные интересы самих европейцев, которые не хотят платить лишние деньги за газ ради того, чтобы Путин реализовал свои какие-то подавленные комплексы. И если предположить, что Путин действительно рискнет на серьезное крупномасштабное вторжение в Украину, то у европейцев стоит малоприятная перспектива принять несколько миллионов, а может быть и 10 миллионов беженцев с Украины. И это будет вынуждать европейцев занимать как можно более жесткую, в европейском понимании этого слова, не переходящую в военные операции против России, но достаточно жесткую позицию по отношению к Москве. И санкции, которые будут применены против Путина, его окружения, против России, я ожидаю, будут очень серьезными и очень болезненными. И в этом смысле, может быть, я излишне оптимистичен, черт его знает, но я думаю, что если Путин рискнет на крупное вторжение в Украину, то это будет началом его конца.
Спасибо. Уже такая история была, когда в 70-х годах США заигрывала с Советским Союзом, и в итоге это ничего не привело, только вторжение в Афганистан. Зато когда в 80-х годах приходит Рейган, он называет Советский Союз империей зла и меняет позицию.
У вас опасное, конечно. Подождите, это, это было при демократической администрации. Да.
Но я хочу сказать, что я думаю, что они сделали работу над ошибками. И как раз поэтому они не пойдут навстречу Путину, а будут, наоборот, отстаивать наши интересы. В этом случае это уже их интересы.
Михаил, вот вы как считаете? Будут ли Соединенные Штаты отстаивать украинские интересы, или они поймут, допустим, по мнению Путина, что такой компромисс, когда Украина остается серой зоной между Западом и самой Россией, это единственный путь избежать большой войны, на которой могут гибнуть и солдаты стран Запада?
Ну, на самом деле, если говорить о администрации Байдена, не нужно забывать, что он пытается перебалансировать отношения с Китаем, и в этой ситуации он действительно пытался, судя по первой встрече с Путиным, создать такой позитивный нейтралитет, который бы занял Путин, Кремль, и попытаться сыграть на этом. Но, судя по всему, у Байдена не получилась вот эта вот задумка. С другой стороны, я хотел бы говоря о Европе. Я думаю, что Путин в том числе, ну, это моя версия, когда он собрал много факторов давления, например, это миграционный кризис или атака, это энергетический кризис или атака, это ситуация, не будем забывать, на Балканах, где Путин абсолютно откровенно пытается сейчас разрушить Боснию и Герцеговину через поддержку Додика и выход Республики Сербской. То есть сейчас, например, на Балканах называют, что кто первый взорвется, Украина или Босния, это будет залп Путина в любом случае. И моя версия состоит в том, что Путин пытался в момент, когда еще Меркель находится в кабинете, и какой-то наступает переходной период в Германии, попытаться использовать этот период небольшой, ноябрь, декабрь, может быть, еще январь, добиться максимальных уступок от Запада. Потому что он понимает, что через пару месяцев он не сможет звонить ночью в Берлин и требовать каких-то разговоров и уступок, и жаловаться Меркель о том, что нужно надавить на Украину. Сейчас ситуация в Германии может быть совершенно другой. И для Путина будет и на Балканах, и в Украине не так легко разворачивать свои гибридные и не очень инструменты. Поэтому я думаю, что действительно это была попытка Путина создать ситуацию, когда Европа и США пойдут на какие-то уступки. К счастью, я не вижу, что это произошло. И еще один момент. Все же, когда мы говорим, что Путин как будто бы боится о том, что тысячи трупов пойдут российских солдат на родину, я считаю, что здесь мы ошибаемся. Для Путина и существует извращенное понятие. В его голове почему-то государственный деятель, который убил больше своих сограждан, например, Сталин, это более успешный государственный деятель, чем тот, который бережет жизни своих солдат или граждан. Поэтому, возможно, он даже будет гордиться, если в результате войны с Украиной на территорию России пойдут десятки тысяч гробов. Это он может поставить себе в заслугу.
Ну вот, спасибо, Михаил. И вот скажите, Владислав, уже, так сказать, последние минуты нашего разговора. Вы как представляете, в ближайшие месяцы мы будем видеть небо с самолетами над головой или все же небо чистое и будем видеть военные столкновения или дипломатические усилия?
Реальна ли война? Да, она реальна. Более чем. Я считаю, что Путин действительно может пойти на вторжение, если он увидит, что он с помощью этого вторжения может достичь каких-то результатов. Например, коридора на Крым, который он сможет удержать, или же получение каких-то преференций или дивидендов от Европы и Америки. Но если этого он не увидит, то вторжение будет маловероятным и неперспективным для него. Скорее всего, какие-то точные адресные операции, или опять он будет рассказывать, что комбайнеры и шахтеры Донецка и Луганска купили новое оружие в ближайшем в Нирмаге и начали активные боевые действия.
Спасибо, Владислав. Сегодня мы говорили с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Бориславом Березой и российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым и украинским военным экспертом Михаилом Самусем. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Удачи!
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.